На картинке изображен маленький зайчик и рыцарь в доспехах. У зайчика в лапках какой-то сверток. И зайчик говорит рыцарю: «Мужик, у тебя изолента есть?» И рыцарь ему отвечает: «Нету». И зайчик ему говорит: «На, мужик, изоленту».
Какой сюр. Супер, давай дальше.
Привет! Это подкаст «Вандерласт», на связи Света Шедина. Лев Пикалёв взял у меня интервью для его подкаста про людей этой зимой. Но потом мы подружились, узнали друг друга получше и решили поговорить в его подкасте совершенно на другие темы. А этот разговор выпустить на «Вандерласте». Обычно я задаю вопросы гостям, а сегодня все наоборот. Лев задает вопросы мне, и я на них отвечаю. Будем считать этот подкаст более близким моим с вами знакомством. В подкасте мы обсуждаем кризис идентичности, профессиональную трансформацию, дизайн мышления и счастье. Все вечные темы. Поехали!
Привет, Света!
Лев, привет!
Спасибо, что пришла ко мне в подкаст.
Спасибо большое, что пригласила. Я очень люблю твои подкасты. Прослушала уже все, которые ты выложил.
Круто.
Они классные.
Спасибо. На самом деле, Света — это человек с самым, волнительным голосом в русском подкастинге. Все мои знакомые, которые слышали подкаст Светы «Вандерласт», то все говорили, что голос у Светы вообще огонь.
Да.
Поэтому в ближайший час вы будете слушать голос Светы, и мне кажется, что это очень круто.
Круто. Даже как-то неловко, но я постараюсь не волноваться на месте респондента сегодня.
Я начинаю с вопроса. Расскажи о себе.
Меня зовут Света Шедина, мне 28 лет, я сейчас живу в Калифорнии, и я там занимаюсь разработкой продуктов. Конкретно я фокусируюсь на исследованиях качественных людей, то есть провожу с ними глубинное интервью, пытаюсь понять, какие у них есть проблемы, чтобы эти проблемы решить. Еще есть у меня направление такой деятельности. Я люблю, как и ты, истории людей. Те истории, которые, мне кажется, интересно рассказать, я их рассказываю либо в подкасте «Вандерласта», либо в блоге. И третье направление моей деятельности — это такое образовательное менторское направление. Я пытаюсь помочь всяким малым бизнесам в разработке их продукта. Я участвую там в программах Impact Hub Moscow, помогаю таким социальным предпринимателям делать что-то хорошее для людей.
Круто. Давай вообще тогда попробуем отмотать назад и понять, как так вышло, что ты всем этим занимаешься.
Если совсем-совсем назад отмотать, то я человек, которого мотает по вообще всему, и в детстве я совершенно, да и вообще до 25 лет я не знала, чем мне заниматься и кто я. У меня есть такие друзья, которые вот в детстве мальчик рисовал вместо мамы и папы дома, вот там 5 лет он пошел в школу юного архитектора, в 15 лет он пошел в школу подросткового архитектора.
Всё расписано.
В 17 лет он пошел в МАРХИ, Московский архитектурный институт. После этого он стал архитектором, и уже 10 лет он работает архитектором.
Что дальше? Типа, он должен стать главным архитектором, не знаю, генералом.
Ну, наверное, он уже может быть и главный архитектор, и большой-большой-пребольшой архитектор, архитектор-патриарх. Всегда психологи говорят: вглянитесь в свое детство, и вы узнаете, во что вы играли, то вам, значит, и будет в жизни классным действом. И я до 25 лет вглядывала в свое детство, я абсолютно не понимала, потому что я играла в врача, я играла в учителя. Я очень любила с мамой ходить в театр, я играла в театрального режиссера.
Офигенная игра какая. А как играть в театрального режиссера?
Сделать декорации, сделать, прописать сценарий какого-то действа, сделать действо, позвать маму с кухни, она скажет: нет, я варю там суп, я сейчас не могу, надо подождать, чтобы собрался зрительный зал, и тогда уже показать это все.
Круто, слушай.
В школе были профориентационные тесты, типа человек-человек, человек-машина, человек-бумага. Я не знаю, у вас было в этой школе, судя вот по непонимающему взгляду, видимо, не было.
Нет, у нас не было такого. Я удивлен.
И это мне тоже не очень сильно помогло в определении. Я решила просто поступать туда, по которым предметам у меня были неплохие оценки. У меня хорошо было с языками, с литературой, с русским, с английским. Я думаю, ну это же лингвист. Пошла на лингвиста.
А куда ты пошла учиться?
Я поступила в Пражский университет.
Так, подожди, почему в Пражский?
Вот так вот.
Потому
что мне... Я нашла программу по обмену, вот, Пражский университет. Короче, я думала, надо пожить в Европе. Интересно, что там вообще в Европе-то этой загнивающей.
Тогда она еще не загнивала, мне кажется. Тогда она, наоборот, цвела.
Тогда она еще цвела, да, в те замечательные годы. Я вообще из Подмосковья, из Подольска. И Пражский университет мне послал все мои документы на улицу Космонавтов в Москве, а я живу на улице Космонавтов в Подольске. Соответственно, документы мне, как я их не искала, не дошли, и первые полгода я их ждала, и потом поняла, что что-то не то с этим всем, куда-то переводиться. Я пошла по всем вузам, мне сказали, что, вы знаете, мы вас без потери курса не можем принять. А к тому времени я поняла, что я все-таки люблю людей и хочу изучать людей, и вообще-то мне нужен психфак. В итоге я перевелась на психфак. Вот буквально я сейчас его проходила на Цветном бульваре МПГУ, там неплохой психфак, и я начала учиться на психфаке. Через год примерно я поняла, что в те времена, это был 2008 год, еще не было таких замечательных онлайн-сервисов, где ты можешь подобрать себе психотерапевта, как вот Ясно и так далее. И вообще не было такого повального вовлечения.
Ну, прямо сказать, сейчас не особо-то этого нет. А тогда, наверное, совсем это все было страшно-страшно, и я что, с ума сошел?
Да. То есть ты мог работать психологом в школе, мог работать...
В тюрьме.
Ну, в каком... В тюрьме. Да, у нас был такой замечательный предмет, и его вел удивительно...
Подожди, прям предмет психологии?
Ну, она называлась «Девиантная психология», но там вот мужчина рассказывал, как он... Он причем был такой, что называется, задрот. Я не знаю, как к нему в тюрьме там относились, но он рассказывал про то, как он помогает людям найти в тюрьме новые смыслы.
Ого. А есть как, у тебя есть какие-нибудь несколько инсайтов по этому поводу? Ну, типа, вдруг нас слушают люди в тюрьме.
Ну, это было уже очень давно. Я помню только некоторые там выражения. Мы почему-то учили еще тюремный язык, что вот это все значит.
Феню.
Феню, да. Но я не помню такого, чтобы мне как-то это сильно зацепило. Мне очень нравилась профессор по суицидологии. Это была самая вообще оптимистичная бабуля в жизни, и она вот рассказывала, как она людей там отговаривает от того, чтобы они заканчивали жизнь самоубийством. Я все это слушала, мне это все очень дико нравилось, но я понимала, что я девочка из простой семьи, мне надо себя самой обеспечивать. И в психологии, именно в той, ну, в школе или в каком-то лечебном учреждении, ну, это практически было невозможно. Это обречение себя на не очень высокий достаток. А мне хотелось жить в Москве, хотелось там покупать себе хорошие вещи, и мне казалось, что, ну, это для меня важно, я хочу так как-то выбраться из... ну, не очень высокого достатка себя обеспечивать. И тогда я начала тыкаться, искать, а что же еще, может быть, какое-то второе образование получить. Пошла в РУДН на маркетинг и рекламу. И вот оттуда я уже начала искать работу по рекламе, маркетингу и прошла стажировку в рекламном агентстве в Москве. Это было такое армянское семейное агентство «Твига», неплохое. там была очень такая семейная, классная атмосфера. С тех пор я с ними общаюсь со всеми. А затем я перешла в Публицис, это уже такое более большое международное агентство, большие бренды, и затем в BBDO.
А ты занималась дизайном?
Я? Нет, вообще. Пока дизайн в моей жизни никак не проявлялся, я занималась медиапланированием там.
Что было потом?
Потом у меня начался какой-то экзистенциальный кризис, который очень часто бывает у людей в рекламе, потому что ты очень-очень много тратишь своих сил, своей душевной энергии на то, чтобы людей бесить. Ты изучаешь, как они живут, ты изучаешь, что им важно, и ты это все используешь для того, чтобы вклиниться вот в тот самый момент, когда они смотрят свое любимое медиа, и что ты им там предлагаешь сделать.
Нужными словами, чтобы на них подействовать.
Нужными словами, чтобы на них подействовать. И вроде как это все очень по фану, все такие интересные люди, классные, модные, молодежные. В рекламе, кстати, очень всегда работают люди, которые там не смогли пойти в ВГИК или куда-то еще, реализуют свои творческие потенциалы вот в таком малом жанре. И мне захотелось чего-то еще. Чего еще я совершенно не понимала. А, кстати, моя первая работа была на НТВ в продакшене сериалов про ментов. Мне очень это все нравилось, потому что там такое взаимодействие в команде. Вы постоянно где-то ездите, что-то создаете, какие-то неведомые миры. Ну, как правило, это, конечно, морг, обезьянник, суд и так далее, но тем не менее у вас какое-то есть интересное дело.
Общая цель.
Общая цель, да. И мне всегда не хватало вот чего-то такого. Я вот ищу этот смысл в своей работе, во всем. И тут в 2015 году у меня появилась возможность пойти в Британку, а посмотреть, как вообще там делать дизайн.
Ну, поучиться.
Поучиться, да. Там был курс по дизайн-мышлению, и один из проектов был дизайн против преступности. То есть как с помощью дизайна можно предотвращать какие-либо преступления. У меня собралась группа из еще там девочек, и мы решили взять проблему сексуального насилия, потому что, ну, так или иначе, мы все там сталкивались с этим. Там, меня как-то зажали в лифте средь бела дня в многоэтажке. У них тоже какие-то такие истории были. Ну, не совсем жесткие, но мы понимали, что это вот есть, это существует.
Ну, честно сказать, на самом деле это жесткие истории. То есть, как бы это, можно сказать, не совсем жесткие ха-ха, но на самом деле это довольно херовая тема вообще.
Да, ну, просто всегда есть люди, у которых было хуже.
Ну да.
И когда мы начали все это исследовать, мы, конечно, наслушались там адовых историй. Но дело в том, что к концу проекта у нас появились там прототипы ювелирных изделий, которые там с кнопкой, которые могли вызывать...
Вот кого только вопрос.
Надеюсь, что милиция могла бы приезжать по этому зову, ну или хотя бы какие-то родственники. У нас это в учебе все закончилось прототипами, но потом через некоторое время появилась прям такая же, как у нас, идея, но реализованная, уже реально работающая от русской девушки, которая тоже сталкивалась со всем жестким случаем насилия, и она изобрела кольцо NIMP. Сейчас в Америке все это делают, продвигают, очень успешно у нее получился проект. И тогда я поняла, что, а в принципе, я могу свои какие-то жизненные соки пустить не на рекламу, а на разработку продукта, который значим для людей, решает какую-то их проблему, а не вписывается в их опыт для того, чтобы что-то им продать.
Uh-huh. То есть ты захотела конструктива, а не какого-то влезания в личное пространство.
Да, и я впервые поняла, что я могу это делать, потому что до этого для меня дизайнер был это человек, который рисует картинки. И для меня впервые стало очевидным, что дизайнеры бывают разные, и они работают в группе, и там есть люди, которые понимают проблемы, исследуют их, кто-то делает прототипы, ну, и кто-то рисует, да, но не обязательно человек, который рисует, он дизайнер, скорее человек, который понимает суть проблемы, он дизайнер.
Можешь рассказать, что такое дизайн мышления? Что ты уже упомянула это словосочетание?
Мне очень нравится отвечать на этот вопрос с помощью метафоры из мема «Страдающего средневековья». Там есть такой мем, на картинке изображен маленький зайчик и рыцарь в доспехах. У зайчика в лапках какой-то сверток. И зайчик говорит рыцарю: «Мужик, у тебя изолента есть?» И рыцарь ему отвечает: «Нету». И зайчик ему говорит: «На, мужик, изоленту». И вот дизайн мышления, оно о том, что зайчик сначала понимает потребности этого рыцаря, наблюдает за ним, проявляет к нему эмпатию, ставит его на свое место, и ему не приходит в голову этому мужику предлагать изоленту, потому что он понимает его истинные потребности. То есть дизайн мышления — это вообще процесс креативного решения задач, в центре которых стоит человек, его потребности. И вот эти вот задачи все, они решаются с помощью эмпатии, то есть когда зайчик ставит себя на место рыцаря, надевает эти доспехи и начинает реально чувствовать, что ему нужно. Может, лошадь хромает или что-то еще. Это реальная проблема. И второй ключ в дизайн-мышлении к решению этих проблем — это работа в команде. То есть собирается много зайчиков, и они делятся между собой своим восприятием этого рыцаря, этой целевой аудитории, и начинают придумывать, как эту проблему рыцаря решить. И затем...
Какой сюр! Супер, давай и дальше.
Начинают прототипировать, тестировать эти решения.
То есть, по сути, такая в основном командная работа по выявлению проблем и пониманию вообще, как можно эти проблемы решить.
Да, это очень-очень простая универсальная методика. Мне она безумно нравится своей простотой. Сейчас, правда, что я приехала в Россию, и тут это, ну, преподносят это как инновацию, которой надо там учиться несколько лет в каком-то вузе. Но на самом деле это очень простой процесс, который состоит из трех смысловых стадий. Это исследование, выявление проблемы, как бы фокусировка, затем это создание идей, выбор из этого большого пула идей, одной хорошей, ее прототипирование и тестирование на целевой аудитории.
И дальше, типа, уход в обратный цикл, когда ты...
Да, да. То есть это может быть, естественно, нелинейным процессом, так как инсайты, они бывают, что сыпятся уже в конце, когда ты начинаешь свои прототипы тестировать. Но, тем не менее, инструменты, они очень простые и для любого человека очень понятны. Самое сложное — это не приносить изоленту, да, то есть не додумывать за другого человека, что ему нужно, а реально...
Докопаться,
да, сбросить свои шоры и докопаться до его реальной проблемы. Вот это всегда самое сложное — определить, в чем проблема. Как только ты ее честно определил, тебе уже гораздо проще идти дальше.
То есть, на самом деле, дизайн мышления — это штука, которая позволяет тебе довольно быстро, ну, что-то понять. Не как там раньше это было, сначала додумать за человека проблему, придумать какой-то продукт и начать его впаривать с помощью как раз рекламы. А тут как бы ты наоборот, ты идешь от человека, от его потребностей и, ну, пытаешься их как-то быстро понять, что вообще надо.
Да, на самом деле многие люди используют весь этот процесс интуитивно, их даже никто этому не учил, но иногда просто полезно какие-то дополнительные штуки для себя взять из этого, почему бы и нет, и использовать их.
То есть просто какие-то, ну, по сути, набор каких-то инструментов, который позволяет побыстрее что-то понять.
Да.
Ну, слушай, это круто, мы сейчас отняли хлеб у консультантов по дизайн-мышлению.
Ну, я сама выступаю иногда консультантом по дизайн-мышлению, и я провожу всякие мастер-классы по этому поводу, но я именно провожу практику, потому что иногда я вижу лекции по дизайн-мышлению, и меня это вносит, потому что я не понимаю, о чем это. Дизайн-мышление — это про практику. Вот это исключительно про опыт людей. У меня был буквально воркшоп в эту субботу, и воркшоп всегда проходит одинаково. Я чуть-чуть даю теоретической части, люди что-то там записывают, кивают, ну, вроде понятные слова я говорю, а потом они разбиваются на группы, и начинается практика. И они всегда говорят: «Ах, вот об этом ты говорила, ах, вот это ты имеешь в виду». Когда они начинают это делать сами своими руками, это совсем другая глубина понимание, нежели когда ты это где-то прочитал или сходил на лекцию.
Ты пошла в британку, а ты на интенсиве учился, или это был курс прям долгий?
Это был курс на несколько месяцев, в рамках которого мы сделали несколько проектов.
И с тех пор ты что поняла про себя? Что ты хочешь делать?
И с тех пор я поняла, что я вообще могу делать что-то другое, не только рекламу. Еще я поняла, что для меня это какой-то сложный переход. Я тогда работала в рекламе в Bibidio на аккаунте Гугла. И я приходила куда угодно, и я говорила: «Я Света, я работаю в Bibidio на аккаунте Гугла», и все. И мне больше о себе не надо было ничего говорить. Всем и так все было понятно. А здесь, получается, я решила уйти на фриланс и попытаться, во-первых, наработать экспертизу, во-вторых, ну, сделать себе какое-то в этом деле имя.
А на фриланс, ну, кем?
Ну, я не знала, кем. Я не знала, кем абсолютно. Из этого родился, в принципе, мой проект Wanderlust, в котором я собираю истории людей и рассказываю, потому что я вообще не понимала, ну, вот что дальше. И может быть, у тебя тоже такой сейчас опыт, когда ты ушел из корпорации, и ты пытаешься начать что-то заново, и ты приходишь к людям, чтобы они поделились с собой своим опытом. И у меня точно такой же был запрос. Я поняла, что есть что-то большее, чем рекламный мир и все, что там происходит. И мне захотелось посмотреть, а как это вообще, как у других людей. В 2015 году был кризис. Мы как-то в пятницу всем агентством высыпали во двор смотреть затмение солнечное. А когда мы вернулись, нам сказали: «Вот ты, всего 70 человек, можете на работу в понедельник не приходить, потому что в агентстве денег нет, мы там вас сокращаем». Я под сокращение не попала, но попал мой лучший друг Саша. И я ему говорю: «Саш, а что ты вообще будешь делать? Как вот дальше будешь жить?» Он говорит: «Ну, я не знаю, поеду в Грузию, устроюсь там в хостел работать и там буду фрилансить, просто жить в Грузии». И для меня это была какая-то дикость, потому что, ну как же, мы тут вот стабильность, у нас Москва, все дела, а оказывается, можно куда-то уехать и вообще жить там, и вот эту амбицию свою, да, снизить до того, что ты просто живешь в хостеле и...
Ну, это на самом деле, да, это же даже не то, что снизить, это все выдуманные понятия,
да,
это какая-то,
да,
абсолютная фикция, типа, что жить в хостеле, типа, хуже, чем не появляясь дома, работать в агентстве рекламном круглые сутки.
Но когда ты живешь в этом мире, тебе кажется, что вот он такой есть, что ты должен, у тебя должна расти зарплата, у тебя должна расти должность, и вот в этом суть.
Бытия.
И тут с бытия. И тут я впервые поняла, что это вообще не суть бытия, и разницы нет, кем ты работаешь. И сейчас у меня до сих пор вот это есть ощущение, что мне неинтересно какие-то титулы, там, дорастать до директора, управлять миллионом людей. Просто я другой человек. Мне нравится быть там независимым дизайнером сейчас, как я работаю, и это достаточно. Не быть первым, не быть лучшим.
Это круто. Ну, то есть, а до этого у тебя было все-таки такое какое-то некое стремление вот во все это играть или нет?
Ну да, ты приходишь стажером, такой, ну, ты стажёр, как ты там получаешь 15 тысяч рублей, надо что-то посерьезнее. Тебе уже дают там задачи, у тебя потеют ладошки, ты их выполняешь, чтобы всем это понравилось, чтобы ты продвинулся. И да, ты постоянно-постоянно оказываешься в этой гонке бесконечной, и когда ты уже становишься руководителем отдела, ты вдруг видишь себя, ты нанимаешь на работу людей, вот таких же, как ты была, да, 5 лет назад, и ты понимаешь, что с ними будет через несколько лет. И немножко даже стрёмно становится, что ты их вовлекаешь в эту всю историю.
Слушай, ну а когда ты, собственно, там как-то росла до руководителя отдела, ты, ну, у тебя была цель именно стать руководителем отдела, или все-таки тебя что-то другое интересовало?
Поначалу мне хотелось, конечно, приносить людям пользу и что-то такое, но в конце концов я поняла, что реклама — это не совсем про пользу людям, это про пользу брендам.
Я к тому, что ты не просто это в какой-то момент поняла, что вот, блин, что-то какой-то я занимаюсь хернёй, извини.
Да.
А ты до этого, в принципе, то есть ты как бы делал, потому что тебе было интересно, видимо.
Да, сначала мне очень это все нравилось. Ты, когда приходишь, ты не знаешь, что это. Постепенно начинается понимание того, что это не то, чем ты хочешь заниматься. В конце концов, да, ты уходишь.
То, чем ты сейчас занимаешься, оно то, что тебе хочется?
Мне кажется, да. Меня особенно вдохновляет моя помощь, моя какая-то менторская, кураторская деятельность в отношении малого бизнеса. Ну, то есть я до сих пор работаю на корпорации, но как исследователь проектный.
Вольно-наёмный человек.
Да, но вот больше всего энергии я черпаю из помощи малому бизнесу, когда вот люди, у которых нет никаких особых денежных или человеческих ресурсов, но у них только есть идея сделать какой-то продукт в России, да, я с русским малым бизнесом работаю. Я понимаю, насколько это смело и насколько это круто. У меня отец, у него небольшое производство медицинской техники, там он несколько патентов сам получил и так далее. И смотря на него, я понимаю, как это тяжело, что к тебе каждый месяц приходят люди из инстанции и что-то от тебя там просят, и поэтому для меня те люди, которые что-то пытаются делать, что-то пытаются производить, это просто люди, на которых я молюсь. И мне хочется, чтобы, ну, мои знания помогали им делать продукты, которые и услуги, которые продуманные, простые и удобные для аудитории их.
Почему ты свой продукт не сделаешь?
Знаешь, мой один очень хороший друг, Тони Симоновский, у него свое агентство веб-аналитики уже очень давно, но при этом он тоже такой переменчивый человек, как и я. Мне там нужно переезжать, что-то менять, что-то новое, постоянно новое. И я у него спросила: Тоня, а как ты справляешься со своим агентством? Оно у тебя 10 лет, но ты не перегорел. Он говорит: я просто каждые полгода меняю свою роль в агентстве. Там эти полгода я занимаюсь маркетингом, потом я занимаюсь, там, не знаю, CRM, HR, всем чем угодно. И я поняла, что это тоже мой путь. Возможно, когда-нибудь я смогу создавать продукт, который тоже может меняться со мной каждые полгода, пока я еще не поняла, как это сделать. Но вот мне просто нравится такая проектная деятельность. Я поняла, что я не тот человек, который может, например, построить ресторан или сделать производство одежды, потому что мне нужна перемена, мне нужно постоянно, чтобы что-то менялось. Поэтому мне нравится больше присоединяться к каким-то чужим проектам и помогать им расти и развиваться, нежели растить с нуля что-то свое.
Слушай, а почему они эти проекты, ну, тебе доверяют? Ну, то есть это такой провокационный вопрос на самом деле. То есть вот приходит к тебе бизнес и говорит: Света, помоги нам, потому что ты... Вот что-то ты знаешь, потому что ты...
Я не знаю, почему мне люди доверяют, но, в принципе, у меня вот есть какая-то такая черта, что почему-то мне люди доверяют. Возможно, это связано с тем, что я последние 3 года регулярно веду блог, и я делюсь там своими мыслями, и люди уже видят, какие у меня ценности, что меня интересует, что для меня приемлемо, что для меня неприемлемо. Ну, видимо, какой-то, прости господи, личный бренд образовывается. Плюс я еще веду подкаст, и, видимо, это формирует, ну, тоже некое родство с моим голосом, с моими мыслями для людей. Они начинают мне больше верить, это правда. И я очень часто встречаюсь первый раз с людьми, я их совсем не знаю. Они говорят: «О, это вот голос мы твой знаем, тебе уже доверяем, мы его слышали». И это очень круто, поэтому все, у кого есть возможность вести подкаст, я считаю, надо вести подкаст или видео, или что угодно, просто делиться с
собой. Я бы хотел спросить, вот почему бизнес, ну, приходит к человеку, который не делал свой бизнес, и от него каких-то ждет знаний, как так, ну, как бы... Можем потом это вырезать, на самом деле, то есть я не против. Мне просто интересно, реально, вот тебе когда-нибудь задают вопрос такой, типа, вот, почему ты нам полезна, если ты... Или они изначально приходят, уже понимаешь, что им полезно?
Ну, чтобы быть тренером, там, футбольным, не обязательно самому хорошо играть в футбол. Просто надо понимать, как это работает. И также, мне кажется, нужно просто понимать, как это все работает, и тогда у тебя получится это сделать. Ко мне приходят в основном по сарафану, то есть люди, для которых я уже что-то сделала, и они уже оценили и офигели от того, что у них получилось, они просто рекомендуют. Ну и плюс я какие-то кейсы иногда делаю тоже для того, чтобы просто описать свой процесс весь. Как я думаю, что я делаю, что я предлагаю. Для меня всегда основная цель — это для того, чтобы у людей самих вытащилось, да, что они хотят, чтобы они сами дошли. Я вот не люблю эту агентскую историю, когда ты приносишь что-то, и человек, ну, да или нет. Мне кажется, идея, которая родилась не в голове у человека, он ее...
Он не сможет ее реализовать, потому что она не его.
Он и не сможет, и он не захочет просто тупо это делать, потому что он ее не прожил, он ее не понял. И моя основная цель — это всегда из проектов вытаскивать вот эту идею, вот что именно их...
То есть это то, что называется, на самом деле, коучинг в каком-то смысле. То есть ты задаешь правильные вопросы и не мешаешь человеку доставать из себя желания.
Да, это, конечно, это часть как раз психологии и коучинга, потому что, мне кажется, нужно делать так, чтобы человек с этим проектом потом и с этим продуктом жил долгие годы и был им доволен. То есть часть инструментов, часть психологии.
Круто. Света, что такое Вандерласт? Расскажи, пожалуйста.
Вандерласт — это журнал и подкаст. Я его 3 года назад назвала журнал и подкаст о жизни вне шаблона, так очень максималистично, по-юношески. Он соответствует этому названию, то есть туда приходят люди, которые как-то круто изменили свою жизнь. Это уже общее место, и все об этом рассказывают, но тогда это было что-то новенькое. Это то, что меня саму вдохновляло и заряжало, когда там человек... был HR-ом, а стал шеф-поваром, или был бренд-менеджером, поехал в Грасс, отучился, стал парфюмером. И мне это говорило о том, насколько гибки наши вот эти ментальные конструкции, что мы сами создаем свой мир. Я раньше всегда искала свое призвание, мне казалось, вот надо найти свое призвание. И я его нашла только когда поняла, что... признание мы не находим, мы его создаем.
То есть это, по сути, тоже наш такой выдуманный какой-то конструкт в голове все.
Да, то есть ты хочешь быть редактором? Ну вот скажи, что ты редактор, и люди начнут тебя называть редактором, ты начнешь больше об этом узнавать, и потихоньку ты станешь действительно редактором. Ты как стал подкастером? Записала первый подкаст?
Не, я пришел к тебе в подкаст, и с этого все началось.
Ну, короче, какое-то действие, которое к тебя к этому подталкивает. Мне кажется, сейчас настолько это все легко и просто. Раньше, чтобы там стать писателем, тебе нужно было, чтобы тебя выбрали в издательстве. там, напечатали твою книгу.
Не, ну это даже не то, что стать писателем, это как бы стать писателем ты мог в тот же в любой момент, просто ты признание не получил бы так быстро, как сейчас ты можешь это сделать.
А сейчас ты просто берешь, там, печатаешь свою книгу.
Даже не печатаешь, а в интернет ее,
да,
Facebook,
в интернет, в Facebook выкладываешь. Ну, кто-то прочитал, вот ты стал писателем, пожалуйста.
То есть для тебя Вандерласт — это такой как бы проект по...
Это моя терапия личная, да,
да,
это
вот,
правда.
Да-да-да, то есть чтобы убедиться, что вообще все нормально. Типа, что люди перескакивают с профессии, меняют свою жизнь и...
Да, что это все нормально, что есть жизнь на фрилансе, есть жизнь вне корпорации, и... У людей это получается. Я хотела просто узнать, как у людей это получается. В итоге попутно сформировалась некая комьюнити, которая тоже разделила мои ценности. Я вот вчера, например, с двумя девочками встречалась, которые слушали мой подкаст, ушли с работы, основали свое там мини-агентство, и сейчас у них дофига заказов, они все это делают, делают там презентации и очень довольны своей жизнью. И они говорят, блин, это из-за твоего подкаста. И вот для меня такое услышать — это нереальное вообще счастье.
Слушай, круто. А много таких вообще историй?
Ну, здесь, ну как бы... да, достаточно много. Да, люди пишут.
Очень вдохновляюще. Слушай, а, ну, а есть какие-то... Давай рецепт какой-нибудь. Как свою жизнь вот так поменять? Не знаю, 3-4-5 шагов вообще какие? Ну, что надо просто... Хотя бы какой-то канва какая-то вообще, да.
Мне кажется, надо найти ресурс в себе, какое-то недовольство чем-то. Вот у меня было недовольство моей жизнью, я не видела, а какой я, собственно, смысл приношу в этот мир, почему я свой весь талант, свою молодость трачу на то, что не приносит ничего, кроме...
Денег.
Неудовольствие. Людям неудовольствие, а мне, кроме денег, по сути говоря. И вот этот ресурс неудовольствия, он помогает найти что-то другое.
Ну, то есть это, типа, первый шаг — это вообще понять, что тебе не нравится, дружок.
Отрицание, гнев, принятие, да.
Попытаться убрать раздражитель из своей жизни, так?
Ну, или впустить его настолько в себя.
Окей, значит, первый шаг — нашли, что нам не нравится. Ощутили негодование, недовольство. Что дальше?
А дальше, мне кажется, надо сделать некую паузу. Вот просто ничего не делать. Мне удалось взять такую паузу. Спасибо за это моему мужу. Спонсорство этой паузы.
Рекламная интеграция.
Миша, привет. Потому что мне несколько месяцев не нужно было париться насчет того, что мне поесть, где мне пожить, и я могла сосредоточиться на том, как я хочу переродиться. Когда ты находишься вот в контексте того, что тебя не устраивает, ты только об этом и думаешь, ты не видишь, какие есть варианты еще. Когда ты остаешься один на один с собой, все опускается, ты начинаешь что-то искать. Третий шаг после пустоты, мне кажется, это как раз нужно все читать, ходить на какие-то митапы, ну, много-много
заполнить
информации
себя,
в себя впустить, да, много людей встретить, вот какая-то коммуникация бесконечная, которая рано или поздно твой мозг, он выцепит из этого некий ключик, который тебя триггернёт, и что вот это твое, этим я хочу заниматься последующие несколько лет своей жизни.
Какие есть признаки того, что ты это начал, ну, что ты это понял? Потому что есть люди, которые в поиске, они не понимают, как найти себя. Кто-то даже подкаст делает для этого. Как понять, что да, это оно? Есть какой-нибудь секрет?
Ну, если прёт тебя, если тебе кайфово этим заниматься, ты чувствуешь для себя в этом смысл, значит, это оно.
То есть если еще не почувствовал, значит, иди давай еще впускай в себя поле возможностей. И...
Ну, это все зависит от человека. Если он хочет что-то искать, значит, ему нужно что-то искать. Я вот не люблю вот эти советы, там, типа, вам надо, кому надо. Ну, как бы если вы чувствуете интуитивно, что вам надо, значит, вам надо. А если вы чувствуете, что вам не надо, значит, не надо, да. Ну, мне так кажется.
То есть это такое принятие себя, на самом деле. То есть типа, перестать себя загонять в какие-то социально ожидаемые рамки.
Ну, у меня и после этого такой базовый уровень счастья сильно повысился, когда я поняла, что мне там не обязательно общаться с людьми, которые не приносят мне ничего хорошего, даже если это мои кровные родственники, что мне не обязательно делать что-то, что я не хочу, только потому что вот это надо. И да, это дало освобождение, осознание себя, и что ты сам творишь свой мир, и все результат выбора и фокуса.
Слушай, это очень круто, потому что классные три совета, типа, сначала разозлись, потом, значит, поленись, то есть все боятся mm-hmm. лениться, все думают, да. О, что я тут лежу, как чмо какое-то. Да. Вот классно же, на самом деле, взять и себя вот так полюбить, типа, лечь и полежать месяц, например, вот, а потом начать понимать, что тебе нравится, видимо. И стараться это больше в свою жизнь как-то.
Да, а вот у тебя как было?
А вот так же абсолютно.
Вот.
У меня мужа, правда, не было. У меня работодатель мне дал такой кайф. Он мне на 2 месяца отпустил отпуск. Еще даже оплатил часть этого отпуска. Вот. И я уходил, думаю, сейчас я буду свое дело делать, не знаю, какое, что делать. И месяц я лежал камнем просто. Mm-hmm.
А потом как оно к тебе пришло, вот там, подкастерское?
Подкастерское — это вообще смешно. Мне весной еще этого года, когда я еще даже не уходил с работы, товарищ один мой говорит, все, надо делать подкаст, давай делать подкаст. Я говорю, ну давай. Он говорит, так, нужны микрофоны, что-то там. Один раз записали, получилась какая-то херня полнейшая, мы там, значит, с пивом 5 чуваков, это было ужасно, вот. Потом говорю, блин, чтобы все было нормально, надо, типа, микрофоны купить. И он мне, типа, переводит денег, говорит, покупай микрофоны. Типа, спонсор, генеральный спонсор подкастерской Кирилл Борисов, вот. И эти микрофоны у меня очень долго лежали. То есть я, типа, даже не знал ничего про подкаст. А потом ко мне единомоментно пришла Ксюша Шульц через каких-то знакомых. Типа, вот ты там музыкой занимаешься, мне джингл нужен. И еще другой мой постоянный заказчик, Юра Агеев, который про продуктовые штуки делает подкаст.
Да. Вот, кстати, ты интересно сказал, то, что иногда ты сам не понимаешь, что происходит. Мир сам к тебе стучится и говорит, Лев, нам джингл нужен. И ко мне тоже так же начали люди приходить, я начала там интересоваться дизайн-мышлением, там поступила в Стэнфорд, получилось и так далее. И просто люди сами начали у меня что-то спрашивать. Я такая, о, а это людям интересно, значит, я могу этим заниматься.
Это абсолютно, да. Так и вышло. Причем у меня сначала была мысль такая, я сходил к Антону Маскеляде, получился музыки. Думаю, о, все, я бы хочу заниматься музыкой, офигенно. И я, значит, все это время жил с мыслью, что мне надо научиться зарабатывать на музыке. Потом я понял, что зарабатывать на музыке — это довольно странное занятие, потому что я сделал несколько заказов, брал какие-то там, значит, знаете, я, значит, писал музыку для игры, которую в итоге не приняли, деньги мне заплатили, но что-то там, короче, не срослось. Я понял, что я ужасно несчастлив, когда я пишу музыку на заказ, и начал думать, буду со звуком работать, начал саунд-дизайнером становиться, вот. А потом вот подкасты пришли, как-то само собой, я не знаю как. А потом, когда я взял первое интервью, я прямо домой еду, такой, меня колотит все.
Вот,
о,
вот,
это оно,
дрожь.
Я хочу это делать, да, офигенно. Вот, и, в общем, вот так.
Мне тоже нравится очень этот эволюционный подход, что тебя среда сама что-то подбрасывает, ты это пробуешь, если это не получается, оно само отпадает, и ты пробуешь что-то новое.
Да, в общем, короче, это клёвый совет, мне кажется, на самом деле. Прям офигенно. Офигенно. А, Свет, а ты счастливый человек?
Да. Сейчас я могу сказать, что я счастливый человек. У меня бывают периоды, когда я в себе не уверена в том, что я делаю, и я смотрю на других людей, и мне кажется, что они уже все успели в этой жизни, они такие продуктивные и такие классные, а я что-то вот сегодня лежу, не могу встать с дивана и что-то сделать. В такие дни я чуть-чуть менее счастлива, чем обычно, но в целом, мне кажется, да, я счастливый человек. И иногда я очень счастливый человек, когда происходят какие-то в жизни мои чудеса. Мне нравится, когда происходят какие-то, знаешь, синхронии, да, такие события, которые друг на друга накладываются таким образом, что тебе кажется, это какой-то сбой в матрице.
Какие-то встречи случайные, какие-то общие знакомые вдруг,
да.
Какие-то все совпадения какие-то чудные.
Даже связанные, может быть, с выживанием. Это я сейчас вспомнила историю, когда я только переехала в Америку, мы с мужем поехали в Йосемите хайкать по горам.
Хайкать — это типа ходить, модно ходить, короче. по горам.
Когда надеваешь леггинсы и специальные для хайка ботинки.
И очень модно ходишь по горам.
Мы, в общем, походили там по горам, очень упоролись и ехали через пустыню Невады в Гранд-Каньон, в Аризону. Не заправились, потому что была очередь около Йосемити на заправке. Ну, такие думаю, ну ладно, поехали и так. Едем, 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 очень красиво, закат в пустыне. Понимаем, что телефон перестает работать, потому что в пустыне нет этих вышек и людей. Ну, мы едем такие, думаем, ну ладно, ничего страшного. И бензин начинает заканчиваться. Те заправки, которые мы вроде как нашли, уже там одна закрыта. И вот следующая заправка, она вот наша последняя надежда, в принципе, на бензин.
То есть не зря люди там в очереди стояли, видимо.
Да, видимо, люди-то не зря, что-то они знали. И мы приезжаем на эту заправку последнюю, и оказывается, что она закрыта уже лет 50, и у нас бензина хватит там миль на 10, то есть нам вот ночевать в пустыне. Воют койоты, очень страшно, людей нет. И если бы мы так не упоролись на модном хайке, мы бы, наверное, разругались жутко и вообще бы не заснули от страха. Но мы были такие уставшие, что мы заснули. И никаких ни людей, ни машин, ничего. Вот просто тупо пустыня, причем дорога какая-то вот явно левая, по ней никто никогда не ездит. А у нас уже заканчивается еда, вода и какой-то ужас, кошмар. С утра мы просыпаемся, и едет машина навстречу, как, знаешь, в мираже, в пустыне. И это, оказывается, эвакуатор. И мы такие, вау, ну сейчас нас вообще спасут. И оказывается, этот эвакуатор ехал за машиной шерифа, который сбил корову на дороге. И вот таким образом он нас спас. А так бы никогда, может быть, на этой дороге другая машина бы не проехала.
Вас спасла выбившая корова на дорогу, видимо.
Да, и нас спас вот такой какой-то... Такая ситуация, которая происходит раз в миллион лет, когда шериф сбивает корову на дороге в пустыне.
Ты подумал, что есть, типа, аналог русской пословицы про рак на горе свистнет, типа.
Шериф корову собьет. Да. И такие ситуации, они вообще во мне... Будет какое-то животное счастье, что вот я сейчас выжила с помощью такой странной, удивительной ситуации.
А зачем ты делаешь то, что ты делаешь?
Потому что хочу и могу.
Офигенно. Спасибо тебе большое, Свет. Это было классно.
Спасибо, Лев, что пригласил.
Спасибо большое.
Спасибо, пока. Ребята, надеюсь, вам понравился подкаст. Если у вас возникло желание что-то мне написать, очень жду. Обожаю получать ваши сообщения. Чтобы не пропустить следующие выпуски подкаста, подписывайтесь на Вандерласт в Apple подкастах, SoundCloud, CastBox, Яндекс.Музыке и прочих-прочих провайдерах подкастов. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах. Это очень вдохновляет. Предложения, вопросы, комментарии присылайте в мой личный телеграм Света Шедина. Ссылку я дам. Ну что же, приятно познакомиться поближе. Встретимся в следующем подкасте. Пока-пока!